«В этом случае пилот — один из нас», — сказал юноша. «Да и нет», — ответил ему мужчина в поношенном пиджаке спортивного покроя. «По моей версии, пилот — он и есть пилот. Пилот, случайно оказавшийся на борту, вроде бы летящий в Бостон. Он должен сидеть в салоне первого класса в футах в 30 от кабины пилотов». Другими словами, Энгл. И еще другой парень, тот, что чуть не сломал ему Крейгу нос. Наверняка с Энглом заодно охраняет псевдокапитана от тех, кто может раскусить его. Далее разговор между юношей и мужчиной в поношенном пиджаке спортивного покроя Крейг слушать не стал, потому что мужчина понес какую-то чушь насчет исчезновения Денвера, Де Мойна, Омахи, куда могли пропасть три больших американских города. Но эта чушь не означала, что старикан ошибается и в остальном. Конечно, речь идет об эксперименте. Дельная, правильная мысль. А вот другая идея, что эксперимент ставится над всеми, кто остался в самолете, уже не выдерживала критики. «Эксперимент ставится на мне», — подумал Крейг. «Только на мне. Подопытный объект я и никто больше». Всю жизнь Крейг полагал себя подопытным объектом в таком вот эксперименте. «Вопрос, господа, в выборе соотношения нажима и успеха. Оптимальное соотношение дает наилучший результат. Как его определить? Да с помощью нашего подопытного кролика, мистера Крейга Туми!» И вот тут Крейг Туми сделал то, чего они не ожидали, на что не решались их мыши, крысы и морские свинки. Сказал им, что выходит из игры. «Но ты не можешь этого сделать!» — заверещали экспериментаторы. «Ты взорвешься!» «Взорвусь? Отлично!» «Да уж, все ясно. Яснее некуда. Остальные пассажиры — посторонние или специально нанятые люди. Все делается с одной целью — не допустить меня в Бостон, не позволить мне помахать экспериментаторам ручкой. Но я им еще покажу». Крейг раскрыл еще одну страницу журнала, взглянул на нее. Увидел счастливого мужчину, который слыхом не слыхивал о лангольерах, знать не знал, что они шныряют везде, прячутся за каждым деревом и кустом, в каждом темном углу. Счастливый мужчина ехал по сельской дороге в автомобиле, взятом на прокат в компании «Авис». Рекламное объявление гласило, что обладателям карточки «Постоянный клиент американской гордости» достаточно предъявить ее в пункте проката автомобилей компании «Авис», чтобы получить такой вот автомобиль, а может и симпатичную девушку-водителя, которая отвезет его по нужному адресу. Крейг начал раздирать страницу на длинные полосы. Звук рвущейся бумаги успокаивал. «Я им покажу», — думал Крейг. «Если я сказал, что больше не желаю участвовать в их эксперименте, значит, так оно и будет». Он выронил полоску на пол, начал отрывать вторую. «Главное — рвать бумагу медленно. Главное — отрывать узкую полосу, но не очень узкую, а не то полоса оборвется, не дойдя до нижнего края». Для того, чтобы определить нужную ширину полосы, требовался острый глаз и твердая рука. «Я возьму их за горло», — думал Крейг. «Можете мне поверить. Советую мне поверить. Рип! Возможно, придется убить пилота». Руки его замерли, не дорвав полосу. Крейг посмотрел в иллюминатор, увидел отражение своего длинного бледного лица. «Возможно, придется убить и англичанина». Крейг Туми в своей жизни еще никого не убивал. «Сможет убить?» Подумав, решил, что сможет. «Разумеется, не в воздухе. Англичанин слишком быстр, слишком силен, а оружия здесь не найти». А вот после посадки... Да, если придется, «Убью обоих», — решил Крейг. «В конце концов, конференция в Пру будет продолжаться 3 дня. На начало он уже опоздал, но, по крайней мере, сможет оправдаться. Тайное государственное агентство накачало его наркотиками и захватило в заложники. Он уже видел изумленные лица банкиров, собравшихся со всей страны, чтобы обсудить перспективы рынка государственных облигаций и долговых обязательств. Вместо этого они услышат правду о том, каким грязным методом прибегает государство. «Друзья мои, меня похитили!» «Рип!» «Я смог сбежать лишь...» «Рип!» «Если придется убить, я убью их обоих», — утвердился Крейг в принятом решении. «Если понадобится, я могу убить их всех». Руки Крейга Туми вновь пришли в движение. Он дорвал полосу, бросил на пол, принялся за следующую. В журнале страниц хватало, из каждой получалось много полосок, а это означало, что до посадки самолета ему предстояла большая работа. Но Крейг Туми никогда не бегал от работы. Лорел Стивенсон не заснула, а лишь погрузилась в легкую дрему. Ее мысли, а может, грезы, вернулись к истинной причине поездки в Бостон. Насчет первого настоящего отпуска за 10 лет она солгала. Конечно, частичка правды в ее словах была, хотя Лорел сомневалась, что говорила достаточно убедительно. Лгать девушка не привыкла, не то воспитание, а потому вряд ли у нее что получилось. Но, с другой стороны, едва ли кто из оставшихся пассажиров рейса 29 задался вопросом, лгала она или нет. Ситуация к этому не располагала. Ее намерение лететь в Бостон, чтобы встретиться и почти наверняка переспать с человеком, которого она никогда в жизни не видела, казалось пустяком в сравнении с происшедшей трагедией. Исчезновением из летящего на восток самолета команды и чуть ли не всех пассажиров. «Дорогая Лорел, я с таким нетерпением жду встречи с тобой. Тебе не придется смотреть на мою фотографию перед тем, как выйти из самолета. У меня в животе столько бабочек, что хватит и того, чтобы поискать мужчину, парящего под потолком». Звали его Даррен Кросби. Необходимости смотреть на фотографию у нее и не возникло бы. Она запомнила его лицо, как и большинство полученных от него писем. Но оставался вопрос — почему? Ответа не находилось. Наверное, ее поступок служил еще одним доказательством наблюдения Джона Толкина. Всякий раз, выходя за дверь, надо быть очень осторожным, потому что тропинка, начинающаяся у крыльца, на самом деле дорога, а дорога бесконечна. И если забыть об осторожности, можно оказаться очень далеко и обнаружить, что ты чужак в чужой стране, а как ты туда попал, неведомо и тебе самому. Лорел рассказала всем, куда она летит, но опустила причину и цель поездки. Она закончила Калифорнийский университет, получила диплом библиотекаря. Конечно, на модель Лорел не тянула, но лицо и фигура очень даже ничего. У нее был маленький круг хороших друзей, которые и представить себе не могли, что в очаровательной головке Лорел мог созреть подобный план — отправиться в Бостон и провести несколько дней и ночей с мужчиной, с которым познакомилась через колонку персональных объявлений в журнале «Друзья и любовники», и которого она знала только по письмам. Она и сама не подозревала, что способна на такое. А подбил ее на это синеглазый Даррен Кросби, ростом в 6 футов и 1 дюйм, весом в 180 фунтов. Он предпочитал шотландское, но знал меру, держал кота по кличке Стэнли, был убежденным сторонником гетеросексуальных отношений, называл себя настоящим джентльменом, так, во всяком случае, отрекомендовался в одном из первых писем — и считал Лорел самым прекрасным из женских имен. Полученная от Даррена фотография запечатлела мужчину с приятным, интеллигентным, открытым лицом. Она догадывалась, что мужчина этот будет выглядеть страшновато, если не станет бриться дважды в день. На этом мы исчерпывали её сведения о Дарене Кросби.